Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобной Макрине и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказывать об учении Ансельма Кентерберийского. Виктор Петрович, вы сказали, что все-таки Ансельм преимущественно богослов. Ну а доказательства – это же метод философский скорее, чем богословский.
Совершенно правильно. И именно поэтому, прежде чем начать эту работу, Ансельм Кентерберийский ставит вопрос о соотношении веры и разума, о соотношении, так сказать, методов богословского и философского. Мы помним, что и блаженный Августин неоднократно ставил перед собой эту проблему соотношения веры и разума. И мы также помним, Августин не нашел здесь чего-то первичного и сформулировал ответ в виде такой диалектической взаимосвязи. «Верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить». Вера является основой для разума, а разум помогает человеку обрести веру или укрепить ее. Все-таки надо признать, что Ансельм Кентерберийский несколько сужает эту проблему. И по Ансельму вера первична. Более того, он даже в этой работе как бы извиняется перед Господом за то, что он поднимает эту проблему. Как будто он ощущает, что если он будет укреплять веру разумом, то это означает, что вера его слаба. Как будто он понимает, что если он будет доказывать бытие Бога, значит, он, наверное, в Бога не верит. Как христианин, как верующий христианин, Ансельм хочет показать и читателям, и себе, наверное, прежде всего, важность и крепость веры, достаточность веры в деле богопознания. И поэтому в одной из самых первых глав Прослогиона Ансельм пишет: «Не ищу разуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь, ибо верую и в то, что если не уверую, не уразумею». Вот то, что я хотел сказать. Он как будто извиняется. «Я не ищу обоснований своей вере. Я верую, но хочу более глубоко понять свою веру, потому что я знаю, что понимать можно только лишь тогда, когда я во что-то верю».
Само понимание у него подчинено вере.
Конечно. Поэтому мысль Ансельма впоследствии получила такую четкую формулировку: «Верую, чтобы понимать». Но фактически Ансельм сам сказал эту фразу: «Не ищу разуметь, дабы уверовать, но верую, дабы уразуметь». Верую, чтобы понимать.
Потому что разум, он помогает понять истины веры.
А вера дается человеку непосредственно. Истины веры не нужно доказывать. Они самоочевидны. К тому же разум всегда опирается на что-то самоочевидное, достоверное. Он не может все доказывать. Об этом учили все философы, об этом учили и отцы церкви. Мы всегда на чем-то останавливаемся. На доверии авторитету, на доверии учителям, на доверии родителям, на вере в аксиомы, в постулаты. Поэтому вера в Бога является основанием для всего нашего познания. Вера в истину необходима до того, как мы эту истину начнем познавать.
Но все-таки он предлагает свои доказательства бытия Бога?
Правильнее было бы сказать, что это все-таки, согласно с мыслями Ансельма, это не совсем доказательства. Это скорее аргументы, которые помогут человеку, имеющему веру в Бога, понять свою веру, понять, что эта вера истинна, понять, что люди, которые не верят в Бога, заблуждаются, показать, что неверие – абсурдная вещь, она самопротиворечива. В этом состоит метод рассуждений Ансельма Кентербрийского, метод, скорее, опровержения атеиста, чем доказательство бытия Бога. Он показывает абсурдность противоположного мнения, но не доказывает истинность христианского.
То есть из этого мы можем понять, что вера в Бога – это для него непреложный факт. То есть для него это самоочевидная истина.
Конечно, да, вера в Бога для него самоочевидная истина, а вот доказывает он скорее ошибочность противоположного положения, ошибочность атеизма.
И какие приводит он рассуждения?
Вообще-то начинает рассуждать об этом Ансельм Кентербрийский еще в первой работе, в монологе, где он предлагает обычные доказательства существования Бога, исходя из наблюдения за нашим миром. Эти доказательства встречались еще в святоотеческой мысли, к ним обращались и великие отцы Восточной и Западной церквей.
Эти доказательства называют естественным богословием.
Да, это естественное богословие, или, как будут говорить на Западе, естественная теология. Это путь, возводящий человека к Богу, исходя из наблюдения за естеством, то есть за природой, за материальным миром. Суть этих доказательств сводится к тому, что наш мир имеет удивительный порядок, имеет удивительную красоту, гармонию, он находится в постоянном движении. А можно ли предположить наличие движущихся вещей, если не исходить из того, что у этих движущихся вещей должна быть какая-то неподвижная причина?
Ну да, об этом говорил еще Аристотель, о неподвижном перводвигателе.
Да, конечно. Старые, восходящие еще к Аристотелю, рассуждения о неподвижном перводвигателе. Или другое рассуждение: если в мире есть порядок, красота, гармония, неужели же мы предположим, что эта гармония могла возникнуть самостоятельно? Конечно же, порядок всегда устанавливается там, где есть тот, кто этот порядок навел. Красота есть только лишь тогда, когда есть художник, который эту красоту изобразил. Поэтому и у нашего мира должен быть художник, создавший этот замечательный мир. Или, как продолжает Ансельм Кентербрийский, если мы видим красоту разного уровня, я говорю, что этот цветок красив, а другой цветок еще красивее, а этот вообще прекрасен, значит, наверное, у меня есть какой-то критерий, по которому я сравниваю красоту. Значит, я имею в себе представление о красоте самой по себе. Если я сравниваю истинность высказываний разных людей, наверное, у меня есть представление об истине самой по себе. Вот таким образом показывает Ансельм Кентербрийский существование Бога, красоты самой в себе, истине, блага и так далее.
Но все-таки эти доказательства не вполне его удовлетворяют.
Да, вот в том-то и дело, что не совсем, поскольку они пока основывают нашу веру в Бога на чувственных наблюдениях. Но Ансельм не объясняет, почему они его не устраивают, но и мы можем догадаться. Скажем, я приведу вам такое рассуждение. Вот вы выходите на улицу, говорите, какая красота, как замечательно. У вас замечательное настроение, вы вышли в хорошем расположении духа, поэтому для вас мир прекрасен. Я же выхожу на улицу в дурном расположении духа, говорю, посмотрите, какая грязь, какой беспорядок, дождь идет. Для вас дождичек замечательный летний, да, для меня унылый дождь, который грязь развел. Поэтому вы говорите, эта красота могла быть наведена только премудрым Творцом. А я вам скажу, да этот беспорядок мог быть только лишь следствием того, что никакого премудрого Творца нет.
То есть все субъективно получается?
Вот именно, эти доказательства получаются субъективными. Они основаны на нашем настроении или, скажем, на свойствах человеческой природы. Слепому вы не объясните, а слепой ведь тоже человек. Он не знает, что такое красота чувственных вещей, а он размышляет, почему мы его лишаем способности богопознания. Вот все эти доказательства поэтому основаны на чем-то таком недостойном Бога, на нашем настроении, на природе человека.
На слишком изменчивом?
Да, на изменчивом, на изменчивости самого мира вообще. И поэтому Ансельм чувствует какую-то неудовлетворенность, постоянно ищет то доказательство, которое доказывало бы существование Бога абсолютно. Вот примерно как в математике. Нравится вам или не нравится, математик может вам доказать теоремы геометрии, алгебры, математического анализа, исходя из самого определения. Для него определение некоего понятия, термина, скажем, что такое треугольник или окружность, достаточно для того, чтобы вывести все свойства треугольника этого или окружности.
Ну вот замечательный пример схоластики.
Да, действительно, должен быть четкий критерий истины, четкие правила вывода, даже в тех областях, которые, казалось бы, этому чужды, то есть богословие. И поэтому мы и говорим об Ансельме как о замечательном схоласте.
И это доказательство Ансельма Кентерберийского получило впоследствии название онтологического.
Ну, скажем более точно, онтологическим назвал это доказательство немецкий философ Иммануил Кант.
И это гораздо позже?
Это гораздо позже, это в XVIII веке. Но название Канта настолько всем понравилось, что даже мы и сейчас говорим онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского. Хотя Ансельм жил за 700 с лишним лет до Канта.
И это еще раз подтверждает, что интерес к онтологическому доказательству Ансельма Кентерберийского был весьма велик.
Даже более того, после Канта интерес к этому доказательству не ослабевает. Ну, несколько, может быть, забегая вперед, я скажу, что Кант опровергает это доказательство. Кант находит в нем ошибку. Правда, эту ошибку последующие философы тоже опровергли. Онтологическое доказательство не перестает жить и после Канта. Я могу процитировать таких замечательных русских православных мыслителей, как протоиерей Феодор Голубинский, епископ Михаил Грибановский, которые говорили, что из всех доказательств бытия Бога онтологическое самое совершенное. Это я говорю для того, чтобы заинтересовать вас, уважаемые радиослушатели.
Чтобы не относились к нему с пренебрежением.
Да, потому что может кому-то показаться, что логика этого доказательства несколько странновата. Но, опять же, вспомним фразу, которая мне очень нравится. Фразу, которую сказал известный философ-атеист Бертран Рассел, который в своей книге «История западной философии» начинает изложение онтологического доказательства бытия Бога такой фразой. «А к этому доказательству, имеющему столь славную историю, следует отнестись со всем вниманием, неважно, истинно оно или ошибочно». Даже атеист, убежденнейший атеист, Рассел, как известно, написал ряд книг просто антихристианских. Самое известное из них – это «Почему я не христианин?» И то уважает это доказательство. Доказательство, которое имеет славную историю. Давайте изучим по-настоящему. Ну, понятно, что Рассел понимает, что оно ложно, да, с его точки зрения. Но красиво, нравится. 2000 лет прошло, а интерес к этому доказательству не ослабевает. Возникают новые формы, новые интерпретации, новые формулировки. Так что оно живет, несмотря на так называемое кантовское опровержение.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы разберем уже, собственно, онтологическое доказательство бытия Бога Ансельма Кентерберийского.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ об Ансельме Кентерберийском. В прошлый раз мы начали разговор о его онтологическом доказательстве бытия Бога. Так что же это за онтологическое доказательство бытия Бога?
Ансельм Кентерберийский начинает с анализа известной фразы из 13-го псалма «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Вот Ансельм обращает внимание на то, что атеист, ну, по сути, атеист, человек, который говорит, что Бога нет, назван в этом псалме безумцем. Наверняка это не случайно.
То есть не нечестивым, а именно безумным.
Да, безумным, сумасшедшим. Ну, а кто такой сумасшедший? Кто такой безумец? Это явно тот человек, можем добавить мы, который на полном серьезе говорит некоторую ахинею, какую-то чушь. Ну, мы говорим, человек возомнил себя Наполеоном. На полном серьезе. Это не артист, который сыграл роль Наполеона в каком-нибудь спектакле, а на полном серьезе. Понятно, что его нужно как-то лечить, потому что он сумасшедший, он безумец. То есть безумца можно определить по тому, что он говорит или что он делает. Вот так же и в этой фразе. Иначе говоря, Ансельм подводит нас к мысли, что сама по себе фраза «Бога нет» логически противоречива. Ну, что-нибудь такого «круглый квадрат», «горячий снег». Хотя даже вот «круглый квадрат». Ведь это доказательство Ансельм строит, чтобы не прибегать ни к каким чувственным образом, чтобы мы из самого понятия Бога вывели его существование. То есть фраза «Бога нет» должна включать в себя противоречие. Каким образом? Ансельм обращает внимание, что слово «Бог» понятно. Даже безумец понимает, что такое Бог, понимает, в чем смысл слова «Бог».
Понятие Бога имеет свое в разуме.
Ну, конечно. Скажем, мы спрашиваем у человека, как ты думаешь, есть Бог или нет? Ну, наверняка, я думаю, что любой из вас может с уверенностью сказать, что любой человек, наверное, даст один из трех вариантов ответа. Кто-то скажет, да, конечно же, есть. Кто-то скажет, что нет, конечно же, нет. Кто-то ответит, не знаю, пока еще не решил. Никто не задаст вопрос, извините, я не понял, о чем вы спрашиваете. Вот, скажем, если я задам кому-нибудь вопрос, как вы думаете, есть ли адронный коллайдер, наверняка найдется человек, который скажет, я не понимаю, о чем вы говорите, что такое коллайдер и почему он адронный. А вот на вопрос, есть ли Бог или нет, любой поймет, что его спрашивают. Потому что слово «Бог» очевидно.
Это врожденное понятие.
Да, и то, что это понятие врожденное, является для Ансельма тем исходным принципом, на котором строится онтологическое доказательство. Понятие Бога врождено именно потому, что оно очевидно. Очевидно для каждого человека. Вспоминаем Платона, как Платон говорил о врожденности некоторых понятий. Допустим, я кого-нибудь спрошу, как ты думаешь, вот эта вещь больше или меньше другой? Никто не спросит, что такое больше и что такое меньше. Он скажет, ну не знаю, наверное, больше или может быть меньше, а может быть равны. Так же и здесь. Оно очевидно, значит, врождено. Значит, оно по сути своей подобно тому, как врождены нам некоторые математические аксиомы. Вот опять же, несколько отвлекаясь от темы, я скажу, что по этой причине онтологическое доказательство бытия Бога впоследствии будет особо привлекать внимание математиков. Декарт, Лейбниц будут считать его самым лучшим доказательством, потому что они привыкли работать с очевидными определениями, с очевидными математическими сущностями. Также и здесь понятие «Бог» очевидно. Но, продолжаем дальше логику Ансельма, что вкладывает человек в слово «Бог»? Конечно же, для каждого человека, пишет Ансельм, «Бог» – это то, больше чего ничего нельзя помыслить.
Высшее.
Да, высшее абсолютно совершенное. Как и мы говорим, что Бог – это абсолютная полнота всех совершенств. Он всемогущ, всемудр, всеведающ, всеблаг. То есть мы можем помыслить благое существо, а вот Бог – самая полнота всех благ. больше благости мы не можем помыслить, чем благость Божия. Вот так и Ансельм говорит. Бог – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. Но предположим, что безумец прав, и Бога нет. Но понятие Бога в уме безумца есть, в любом случае. А понятие говорит, Бог есть то, больше чего ничего нельзя помыслить. Но если бы это было только понятие, а Бога самого не было, было бы это понятием о том, больше чего ничего нельзя помыслить? Ансельм говорит, конечно же нет. Как пишет Ансельм, если оно, то есть это понятие, имеет бытие в одном только разуме, то можно помыслить, что оно имеет бытие также и на деле, а это уже больше, чем иметь бытие только в разуме.
Он говорит о том, что не может быть понятия только в нашем разуме. Если оно есть в нашем разуме, то оно должно где-то существовать, быть объективно.
Вы говорите правильно, но только в одном случае речь идет о понятии Бога. Потому что понятие Бога – это понятие о том, больше чего ничего нельзя помыслить. А если понятие Бога есть, а Бога нет при этом, то тогда оно не будет понятием о том, больше чего ничего нельзя помыслить. Ведь если бы Бог был, вот тогда это понятие было бы больше, чем понятие в отсутствии Бога, так же, как часть меньше целого. Вот что больше, понятие и Бог? Или просто понятие? Понятно, что понятие и Бог больше, чем одно понятие, целое больше части. А если мы говорим, что понятие Бога – это то, больше чего ничего нельзя помыслить, это самая полнота всего, максимальность всего, следовательно, понятие Бога должно предполагать само в себе существование Бога. И поэтому получаем противоречие. То есть можно сказать, что фраза «Бога нет», вот как в математике, подставляя вместо слова «Бог» то, больше чего ничего нельзя помыслить, получаем следующую фразу. То, больше чего ничего нельзя помыслить, не есть то, больше чего ничего нельзя помыслить.
То есть противоречие.
Да, получаем противоречие, то есть пришли к абсурду. Выражение «Бога нет» оказывается противоречиво само в себе. Оно указывает, что то, больше чего ничего нельзя помыслить, не есть то, больше чего ничего нельзя помыслить. Получили противоречие, значит, фраза ошибочна. Значит, Бог есть.
Но ведь атеисты и безбожники утверждают, что это приобретенное понятие.
Да, конечно. Я возьму, скажем, древних греков, язычников, которые говорят, что Бог – это не больше, чего ничего нельзя помыслить. Богов много, они разные. Есть вообще даже хромые, как Гефест, вынужденные себе зарабатывать на жизнь ремеслом кузнечным. Над чем, кстати, посмеивались отцы апологеты. Что это за Бог такой, да, который вынужден себе зарабатывать ремеслом и не может сам себя исцелить, как Бог Асклепий тоже был инвалидом, Бог врачевания, медицины. Но давайте опять же вспомним античную философию. Как только человек начинает размышлять о Боге, как только он переходит на уровень философский, он тут же понимает, что Бог один. Вот язычество, политеизм – это религия толпы, религия людей, не думающих, слепо доверяющих, как говорили отцы, сказкам Гомера. А как только человек начинает думать, а как так? А кто такой Бог? И все, как один, все философы говорили, ну как, ну Бог – это же абсолютно полнота всего.
Ну просто Сократ, Платон, Аристотель не использовали это слово «Бог», потому что оно было скомпрометировано.
Почему не называли? У Сократа слово «Бог» в одном лице, в единственном лице. У Аристотеля называют тоже «Богом». И стоики говорили о Боге. Иногда говорили о богах, но при этом всем было понятно, что это не настоящие боги. Так же, как мы примерно говорим там о демонах, духах, ангелах, то есть о некоторых служебных сотворенных существах. А когда они говорили о едином, всемогущем, совершенном существе, они всегда говорили о Боге. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать следующее, что и атеисты, и язычники – это люди, просто не имеющие философской культуры мышления. Они не задумываются. Они не думают о том, что есть Бог, какова его природа. Зачастую они даже просто не знают. Вот по мысли Ансельма, достаточно задуматься о Боге, и этого уже хватит для того, чтобы прийти к выводу о его существовании. Строго говоря, скелет, такая вот логика онтологического доказательства, и состоит в том, что мы только от понятия Бога восходим к его существованию. Нам ничего больше не нужно, ни внешнего мира, никаких других наблюдений. Нам достаточно только лишь слова «Бог».
Понятие «Бог».
Да, понятие «Бог». И размышляя путем Ансельма, мы делаем вывод, значит, он существует. Вывод от понятия к бытию – это такая вот чистая схема этого доказательства.
И в этом онтологическое доказательство превосходит другие доказательства.
Да, Ансельм именно так считал. И, как мы уже говорили, с Ансельмом согласны и многие другие богословы, которые показывали, что это доказательство совершенное, потому что оно имеет математическую природу. Как в математике доказательство самодостаточное, так и здесь оно не требует ничего дополнительного, вспомогательного, неочевидного. Ну и поэтому у него такая хорошая слава.
Но, тем не менее, еще при жизни Ансельма это доказательство подвергалось критике.
Да, его современник, монах по имени Гаунилон, написал книгу под названием «В защиту безумца». И в этой книге он привел следующий аргумент. Собственно говоря, он из этого исходил, что если доказательство основано на понятии, то одного понятия о чем-то хорошем достаточно для того, чтобы это хорошее существовало, то он и говорит, ну, ведь получается полное безумие. Если, скажем, у меня есть в уме понятие островов блаженных, так что же получается, что те острова блаженных существуют? Ансельм вынужден отвечать. Во-первых, Ансельм замечает, что речь идет в данном доказательстве только о том, больше чего ничего нельзя помыслить. Ничего. Острова, как известно, они даже ограничены морем или океаном. Океан больше островов. Поэтому мы не можем сказать, что острова – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. Это доказательство применимо только к Богу, ни к чему другому. А во-вторых, Ансельм замечает, что одно дело представить острова блаженных. Есть они или нет, я не знаю. А вот понятие Бога – это просто именно понятие нашего разума. Мы можем представить себе, даже просто представить себе некоторые, ну, как сейчас скажут математики, множество всех множеств, которые больше всех множеств. Да, вот в теории множеств есть такое понятие – множество всех множеств. Самое большое множество. Можем мы представить себе? А почему нет? Математики даже дают такое понятие – множество всех множеств. Поэтому и здесь это понятие, которое является продуктом только мышления, а не воображения. Ансельм говорит об этом несколько другим языком. Говорит, есть адекватное мышление, есть неадекватное. Вот адекватное – это мышление типа математического, строгое, логическое мышление. А неадекватное – это скорее воображение, фантазия. Ну, понятно, что я могу, конечно, представить себе кентавра, но это не означает, что кентавр будет существовать.
Но об этом в свое время говорил еще Парменид.
Да, простая и четкая интуиция Парменида здесь и применяется Ансельмом. Как мы помним, Парменид вводит аксиому, без которой невозможно никакое познание. Мыслить – это то же самое, что быть. Поэтому если мы помыслим строго, логически, непротиворечиво, то это обязательно означает, что объект этой мысли существует. Мы говорили в свое время, что это положение Парменида является основой любого познания. Скажем, особенно сейчас это легко говорить, любого естественно-научного познания, особенно физики. Когда, скажем, физик-теоретик математическими формулами выводит некоторое новое явление, а потом физик-экспериментатор может на своей установке это подтвердить, и поэтому существует единство математического и физического методов познания мира, и в этом смысл этой парменидовской фразы. По сути, именно ее и применяет Ансельм Кентерберийский. Говоря о том, что Бог есть то больше, чего ничего нельзя помыслить, а не вообразить, он и выводит отсюда бытие объекта нашего мышления, то есть Бога. Поэтому логика Гаунилона не работает, а скорее работает логика такого четкого, логического, математического, как вы правильно отмечаете, парменидовского мышления.
Виктор Петрович, но ведь онтологическое доказательство имеет свои корни в античной философии?
Отвечая на этот ваш вопрос, я скажу, что в последующей истории философии действительно многие, особенно в XIX-XX веке, будут находить значительную такую предысторию этого доказательства. Кто-то будет находить в зародыше это доказательство у Августина. Известный русский философ Семен Франк скажет, что Плотин замечательным образом показал онтологическое доказательство. А Плотин, неоплатоник, поэтому по логике мы возвращаемся к Платону. Действительно, это такая нить рассуждения, которая уходит корнями в далекое прошлое. Но, строго говоря, все-таки рассуждение именно о Боге впервые вводит Ансельм. Поэтому традиционно автором онтологического доказательства бытия Бога является именно Ансельм Кентерберийский.
А как в целом было воспринято это доказательство?
Вы знаете, по-разному. Были мыслители, которые принимали его. Например, один из самых почитаемых в католической церкви философов и богословов Бонавентура, Иоанн Дунс Скотт, ну, о них мы поговорим впоследствии, а такой, наверное, самый известный схоласт, как Фома Аквинский, решительно его отрицал.
А какие он приводил доводы?
Фома считал, что это доказательство ошибочно по двум причинам. Во-первых, оно ошибочно догматически, поскольку мы говорим вслед за Ансельмом, что такое Бог. Бог – это то, больше чего ничего нельзя помыслить. То есть мы даем определение Бога. А дать определение, замечает Фома, это означает познать сущность. То есть мы говорим, что мы познали сущность Бога. Догматически, богословски – это абсолютно неправильно.
То есть это означает сузить Бога, вместить его в наш ограниченный ум?
Да, сущность Бога может быть познана только самим Богом. Поэтому Фома и говорит, онтологическое доказательство верно только для самого Бога. А для нас это скорее путь в ересь, чем в истинное знание о Боге.
А что на это мог бы возразить Ансельм?
Я напомню только лишь то, что я уже говорил. Ансельм не доказывает бытие Бога. Он опровергает атеиста. Поэтому, я думаю, он бы так ответил Фоме Аквинскому. Он находит противоречие во фразе «Бога нет». Конечно, он бы сказал, наверное, что я ни в коем случае не познаю сущность Божию. Я просто указываю, что мыслит человек, когда мыслит Бога. Причина в том, что Ансельм и Фома стоят на разных философских позициях. Ансельм – августинианин, то есть платоник. Фома – аристотелик. Он стоит на аристотельских позициях. А именно Аристотель говорил, что определение – это есть познание сущности. По Платону несколько все сложнее гораздо. Не любое познание сущности можно свести к определению. Бывает интуитивное познание сущности, как вот в диалоге «Тет-тет». Что такое знание? Платон, в конце концов, приходит к выводу, что они ничего не знают. Есть знание слова. Я произношу слово «стол». Я не понимаю. Я могу не знать, но слово понимаю. Не нужно его доказывать, раскладывать по буквам, но я понимаю его. Поэтому я думаю, что Ансельм отверг бы аргументы Фомы, но Фома добавил бы другой аргумент, который он произнес тоже, что онтологическое доказательство несколько опасно с точки зрения церковной. Человек может взойти к Богу только лишь в своем собственном разуме, а это чревато таким вот внецерковным мистицизмом. Церковь – это единство людей в теле Христовом. Поэтому телесная природа не менее важна, чем душевное. Поэтому доказательство по Фоме должно опираться на наш чувственно воспринимаемый мир.
Здесь просто разные подходы.
Конечно. Еще раз повторим, что Фома по своим философским предпочтениям стоит на позиции Аристотеля, а Ансельм на позиции Платона. И отсюда вытекают у одного больше доверия чувствам, у другого больше доверия разуму. Почему-то я еще раз скажу, что в дальнейшем это доказательство привлекало больше математиков, именно тех, кто к чувствам вообще никак не привязан. Они привязаны только к игре, так сказать, к деятельности нашей мысли.
Так мы знаем, математик Декарт использовал это онтологическое доказательство бытия Бога. А он его просто повторил?
Нет, конечно же, Декарт не того уровня человек, чтобы просто повторять. Он по-новому его формулирует, и я так думаю, что все-таки гораздо проще. Вообще для Декарта ясность и понятность мышления были главными требованиями к ученому. Согласимся, доказательство Ансельма несколько тяжеловесно, сложновато. Не каждый может его сразу воспринять. А вот Декарт тоже исходит из того же самого положения о врожденности понятия Бога. Правда, дает несколько иное понимание Бога. Бог, пишет Декарт, это существо абсолютно совершенное. То есть существо, обладающее всеми положительными свойствами. Действительно, мы в догматическом богословии говорим о том, что у Бога есть апофатические, катафатические свойства, и там их перечисляем. Всемогущество, всеведение, благость, так далее, так далее. Вот можем ли мы представить себе Бога, скажем, всемогущим, но не всеведающим? Одним свойством обладает, а другим нет. Конечно, я уже просто так излагаю мысль Декарта, объясняю ее простой и строгий смысл. Конечно же, нет. Если Бог совершенен, то он обладает всеми положительными свойствами. А теперь спрашиваем, а вот существование – это признак совершенства или нет? Ну, конечно, отвечает Декарт, конечно, существовать же ведь лучше, чем не существовать. Как знать истину лучше, чем не знать истину, добро лучше, чем зло. Отсюда вывод. Если мы мыслим Бога как абсолютно совершенное существо, следовательно, мы можем мыслить его только существующим. Несуществующий Бог – это такое же противоречие понятия, как не всемогущий Бог или не всеблагой.
Ну да, получается абсурд. Бог благ, но при этом он не существует.
Да, как будто можно было бы наоборот. Бог существует, но он не благ. Здесь противоречие еще больше высвечивается. Декарт приводит простой пример, понятный любому математику. Если мы мыслим треугольник, то мы мыслим тут же со всеми его свойствами. Там суммой углов, отношениями между высотами, биссектрисами, медианами, сторонами и всего-всего-всего прочее. Мы не можем мыслить треугольник без одного какого-то свойства. Так же и здесь. Если мы мыслим Бога, то мы мыслим его тут же со всеми его свойствами, то есть существующим. Вот именно декартовское доказательство будет подвергать критике Кант. Не ансельмовское, с которым Кант не знаком, а именно декартовское. И иногда хочется заметить, а вот если бы Кант знал об ансельмовском доказательстве, может быть, он изменил бы свое мнение? Но, увы, это просто наша гипотеза.
А почему изменил бы?
Почему? Опять же, когда мы будем говорить о средневековой философии, мы увидим ее особенности и отличия от такой чистой математической философии нового времени.
На этом на сегодня мы закончим. И следующая наша беседа будет посвящена Пьеру Абеляру. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобная Маклина. Преподобная Маклина, сестра святителей Василия Великого и Григория Ниского, родилась в Каппадокии в начале IV века. Ее матерь, Эмилия, видела во сне ангела, назвавшего еще не родившуюся Феклой, в честь святой первомученицы Феклы. Святая Эмилия исполнила волю Божию и назвала дочь Феклой. Другие же родственники именовали девочку Маклиной в честь бабушки, пострадавшей во время гонения на христиан при императоре Максимиане Галерии. Кроме Маклины в семье было еще 9 детей. Святая Эмилия сама руководила воспитанием и образованием своей старшей дочери, учила ее грамоте по священным книгам и псалмам Давида, выбирая те примеры из святых книг, которые назидали в благочестии и богоугодной жизни. святая Эмилия приучила свою дочь посещать церковные службы и совершать домашние молитвы. Макрина была научена также правильному ведению домашнего хозяйства и различному рукоделию. Она никогда не оставалась праздной и не участвовала в детских играх и забавах. Когда Макрина выросла, родители обручили ее с благочестивым юношей, но жених вскоре скончался. Многие молодые люди стремились к браку с ней, но Макрина всем отказывала, избрав девственную жизнь и не желая изменять памяти умершего жениха. Преподобная Макрина жила в доме своих родителей, помогая им исполнять домашние работы вместе со служанками как старше. Она тщательно следила за воспитанием и образованием младших братьев и сестер. После смерти отца она стала главной опорой для семьи. Когда все дети выросли и покинули родной дом, святая Макрина убедила свою мать, святую Эмилию, оставить мир, отпустить рабов на свободу и удалиться в девичий монастырь. Некоторые из служанок-рабынь последовали их примеру. Приняв иноческий постриг, они жили вместе, одной семьей, вместе молились, вместе работали, имели все общее, ничем не отличаясь друг от друга в образе жизни. После смерти матери святая Макрина руководила сестрами обители. Она пользовалась глубоким уважением всех знавших ее. Строгость к себе и воздержание во всем были присущи святой в течение всей жизни. Спала она на досках и не имела никакой собственности. Святая Макрина была удостоена дара чудотворения. Был случай, рассказанный сестрами обители святому Григорию Нискому после смерти святой Макрины, когда она исцелила девочку, у которой на глазу было бельмо, поцеловав этот больной глаз. По молитвам святой, в ее обители во время голода не оскудевала пшеница, необходимая для пропитания сестер. Умерла святая Макрина в 380 году, до последнего вздоха вознося благодарственные молитвы Господу за полученные от Него в течение всей жизни благодеяния. Похоронена преподобная в одной могиле с родителями. Мы слышали в жизнеописании преподобной Макрины о ее верности умершему жениху как причине уклонения от брака. Такой подход к жизни не прописан ни в каких правилах, ибо брак есть снисхождение к немощи естества, и формально она имела право на брак. Святая же Макрина живет выше естества, ее понятия ориентированы на жизнь вечную, ибо Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И в нем живым обретается ее жених, которому обязана она сохранять верность. Так и в Святом Евангелии мы встречаем немало мест, где Господь, призывая к высокому образу жизни, добавляет «Кто может вместить, да вместит». Эти-то последние слова истинными ревнителями благочестия воспринимаются как заповедь, ибо они созрели уже духом для того, чтобы ее исполнить.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Чехов. Лучшая комната, большая, с венецианскими окнами, камином и большим турецким диваном, кабинет Антона Павловича. У Марии Павловны девическое белое, цветы, узенькая безупречная кровать, на стене большой портрет брата. У Евгении Яковлевны огромный шкаф и сундук со всяким добром, швейная машина. А у Павла Егорыча скорее келья или моленная. Образа, божественные книги, лампадки. Днем работал он в саду, вечером вычитывал вечерни, всеночную, напевал псалмы. В усадьбе Мелехова ничего незамечательного, ни просто располагающего не было. В той местности и в недалеком Каширском уезде, уже Тульской губернии, мог Антон Павлович найти гораздо более привлекательно, особенно по оке. Но он купил сразу, вовсе и не выбирая. Однако ему в деревне понравилось, с той весны 92-го года, когда он туда переехал. Изменилось даже душевное настроение. Он лучше себя здесь чувствовал. Да и сама русская весна. В природе происходит нечто изумительное, трогательное. Настроение покойное, созерцательное. Глядя на весну, мне ужасно хочется, чтобы на том свете был рай. Одним словом, минутами мне бывает так хорошо, что я суеверно осаживаю себя. Такие строки очень редки в письмах Чехова. А вот весна в неказистом Мелехове отозвалась в нем так. Это правильно. Он свою родину и природу ее верно чувствовал. Но представить себе его бездеятельным, просто вздыхающим в весенней благодати барином нельзя никак. Весна весной, хозяйство хозяйством, все-таки он прежде всего писатель. Среди всех этих скворцов и весенних зорь, и первых подснежников, и зелени, и ощущений рая, он написал один из самых страшных своих рассказов — «Палата номер 6». Вот это уж противоположность богимовской дуэли. Но Чехов вообще разнообразен и сложен. Почему в тишине мелеховской весны потянуло его написать повесть о сумасшедших, засасывающих в свой мир здорового, их же лечившего доктора, неведомо. Что-то пронзало его. Неизжитый след скучной истории. Здоровые, больные — все призрак, все иллюзия. Цена как будто бы одна. Если б спросить его самого, он ответил бы, вероятно, написал и написал, деньги были нужны. Он терпеть не мог поэтических поз, служения музам, святому искусству, и тут даже перебарщивал. Прочесть его письма, можно подумать, что говорится о газетном сотруднике средней руки, Краснухине, который насобачился. Но Чехов во всем особенный человек, и на других писателей не весьма похож. Кто, кроме него, например, мог написать строгое письмо редактору журнала за то, что тот в извещении об участии Чехова объявил его высокоталантливым, а название рассказа написал буквами вывесочного размера. это произвело на автора самое неприятное впечатление. Он не против рекламы, но считает, что для литератора скромность и литературные приемы в отношениях к читателю и товарищам составляют самую верную рекламу. Пасху встречали уже у себя, в устроенном доме. В селе Мелехове, совсем рядом с усадьбой, церковь была, но без причта. Для пасхальной заутренни сложились вся деревня, Чеховы тоже, конечно. Пригласили из соседней Давыдовой пустыни служить иеромонаха. Пела вся семья Чеховых, Антон Павлович тоже. Детское свое певчество как раз вспоминал он в Мелехове, и не по-хорошему, но от красоты и поэзии самого богослужения все-таки не мог отказаться. Пасхальную утренню пели мы, то есть моя фамилия и мои гости, молодые люди. Вышло очень хорошо и стройно, особенно обедня. Мужики остались придовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так торжественно. В том же письме пишет он о скворцах. Их там много. А скворец может с полным правом сказать про себя: «Пою Богу моему, донде же есмь». Он поет целый день, не переставая. У человека моего поколения, если детство его проходило в деревне, остались в памяти разговоры взрослых о голоде, начало 90-х. Знакомые барышни, студенты собирались куда-то на голод. Доктора рассуждали с родителями о каких-то земствах. Имя Толстого произносилось с великим почтением. Он тоже куда-то призывал, кому-то взывал. Голод, голод. Это казалось жутким. Чехов после спокойного лета в Богимове осенью 1891 года в дела голода вошел основательно. Вместе с давним своим приятелем Егоровым, тот служил теперь земским начальником в Нижегородской губернии, придумал он особую форму помощи. Мысль такая: осенью крестьяне из-за нужды и неурожая продают лошадей за бесценок. Настанет весна, пахать под яровое будет не на чем, значит, и не посеют. Если же осенью заняться покупкой лошадей, то весной можно будет раздавать их безлошадным. Кроме литературы, он написал тогда «Попрыгуню», рассказ, доставивший ему большие неприятности. Осень 1891 года идет у Чехова под знаком сбора средств на этих лошадей. Вместе с Сувориным и Русскими ведомостями он устроил сборник в пользу голодающих, собирал деньги и сам писал о голоде. Все им лично собранное посылалось Егорову, тот и покупал лошадей. А Чехов так всем этим увлекся, что в январе 92 года съездил даже к нему в Нижегородскую губернию. В лютые морозы едва не погиб вечером в метели. Конечно, опять подпортил здоровье, как и на Сахалине. Но, видимо, удержать его и теперь было нельзя, как и тогда. Сахалин сидел в нем и подгонял. Это была его судьба. В декабрьских и январских письмах просто, скромно говорится: «Посылаю вам 116 рублей» или «17 рублей», а потом досылает еще какие-то рубли. Будто и немного, но со всем этим надо возиться, обо всем заботиться. Какие-то там нижегородские безлошадные. Ужасно интересно по морозу ехать бог знает куда, проверять на месте, как идут дела с лошадьми, везти Егорову еще несколько сот рублей, собранных по грошам. Потом махнуть в Воронеж. Там тоже знакомые и тоже закупка лошадей, но по-другому устроено. Там занимается этим губернатор Куровский. Интеллигентный и искренний человек. Работает много. Кажется, в Нижегородской губернии дело с лошадьми не весьма преуспело. Цены на них сразу поднялись из-за усиленных закупок. Но не это важно. Много ли или немного сделали Чехов с Егоровым? Во всяком случае, для пути Чехова голод 91-92 годов оказался важен. Усилил в нем линию Сахалина. Тревога вечных вопросов. Зачем я живу? Для чего пишу? Каков взгляд мой на мир? Это осталось и двойственность прежняя. Но тут-то вот рядом есть несомненное, как говорит западное христианство, Бог в своих бедняках. Бедняки вокруг, от них не уйдешь, они прочно пристроились. И когда Чехов отдает себя и силы свои Богу в его бедных, как на Сахалине отдавал ему же в его погибших, это удается ему. Это выходит хорошо. Вот он теперь, весной 92 года, купил Мелехова и поселился там. Это оказалось не случайно. Чудесная весна. Чувствует он себя, наконец, оседло. Сам себе хозяин. Будто даже помещик. Но именно тут он водружен, со всею своей фамилией, в самую глубину народа. В 300 шагах от Мелеховского балкона начиналась уже деревня. Чехов будто бы возвращался к предкам, ко всем этим Евстратиям и Михаилам, и Егорам. Ждал он в Мелехове жизни старосветских помещиков, желаний, не перелетающих за чистокол, благодушия, рыжиков, пирогов, уток, гусей. На него не похоже. Да и времена не те. Тишины и спокойствия ему, конечно, хотелось. И в своем гнезде оказаться тоже хотелось. Ни о каких служениях народу, ни о чем торжественном он не помышлял, перебираясь сюда. Но зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Получилось не совсем так, как предполагал он, но в своем роде замечательно. Отдыхать, наслаждаясь весной, спокойствием, оседлостью и простором, пришлось недолго. Летом 92 года вместе с голодом явилась холера. Бок о бок они и шли. Так полагается в дьявольских выступлениях.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.